Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами очередную беседу о посланиях святого апостола Павла. Напоминаю, что мы с вами начали разбор послания к римлянам апостола Павла, и в прошлый раз мы остановились на 1 главе, 7 стихе. Первые 7 стихов послания к римлянам – это адрес, в котором апостол Павел говорит, кто посылает, кому посылает и приветствует адресатов, то есть римскую церковь. Сегодня мы с вами займемся дальнейшей частью первой главы послания к римлянам. Но прежде я хочу ответить на тот вопрос, который сегодня поступил. Радиослушатель просит прокомментировать стих из 118-го псалма, 118-й псалом, 12-й стих. 118-й псалом, сейчас я его открою. Да, это очень длинный псалом, который построен, интересно, по буквам еврейского алфавита. Он очень изысканно построен. Здесь он разбит на какие-то строфы, части. Каждая строфа и каждая строка в строфе начинается с определенной буквы еврейского алфавита, от первой алеф до последней тав. Причем именно в каждой строфе по 8 стихов, и каждый из 8 стихов начинается с той или иной буквы. Да, но это структура. Так вот, вопрос был о 12 стихе 118 псалма. Вы знаете, что этот псалом читается у нас, ну, например, довольно часто в церкви во время погребения, во время поминовения усопших. «Благословен ты, Господи! Научи меня уставом твоим», так синодальный перевод этого 12 стиха. Ну и большинству эти стихи, большинству посещающих православные храмы известен этот стих на славянском языке: «Благословен еси, Господи, научи меня оправданием твоим». Ну что ж, здесь и толковать-то, собственно, мало что можно. Оправдания или вот по-русски «уставы» означают заповеди закона, то есть «научи меня заповедям закона и тому, как я могу исполнять эти заповеди». Вообще, надо сказать, что весь 118-й псалом посвящен именно закону Господа, то есть закону Моисея спасительному для Ветхого Израиля, который исполнился в Иисусе Христе. Разумеется, мы должны, цитируя и читая этот псалом, понимать его уже не в ветхозаветном духе, а в новозаветном духе и под уставами или оправданиями Господними должны понимать заповеди Иисуса Христа, заповеди любви. Ну вот, продолжаем наш разбор послания к римлянам. Мы остановились с вами на 7 стихе 1 главы. Далее с 8 по 17 стихи 1 главы послания к римлянам следует вступление в это послание. Перед этим был, так сказать, адрес, а теперь вступление, и объявляется тема послания. Апостол Павел здесь, как и почти всегда, следует обычаю, формуляру, так называемому формуляру античного послания, где после адреса и приветствия следовало благопожелание. Как правило, благопожелание, ну, как и мы сейчас желаем, здоровье, счастье, благополучие. Иногда это благопожелание носило молитвенный характер, когда язычники, например, желали друг другу счастья и успеха. «Да дарует тебе», ну, там какой-нибудь бог назывался, там Юпитер, или какая-нибудь богиня, Афина, дарует тебе счастье, благополучие, силы, здоровья. Ну, вот у апостола Павла эта вторая часть послания приобретает всегда характер молитвы, тоже молитвы благодарения. Он после адреса продолжает писать, диктовать свое послание, дает какие-то известия личного характера и пожелания адресатам. Но всегда это все в форме благодарения Богу, в форме молитвенного ходатайства за адресатов. Ну вот почитаем с 8 по 12 стих, начало этого благодарения. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Ну вот, вслед за этим благодарением и ходатайством о римских христианах с 13 стиха апостол делает как бы новое вступление и снова говорит уже больше о самом себе, дает какие-то личные, личные известия о себе самом. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова». Вот такое самопредставление, саморекомендация, которая следует за благодарственной молитвой, в посланиях апостола Павла довольно обычно. Ее мы встречали и в первом послании к Фессалоникийцам, и еще увидим в послании к Филиппийцам в других местах. Павел желает представить себя, свою личность в истинном свете, как он считает нужным, должным, потому что ведь о Павле ходили разные толки, разные слухи. Он хочет, чтобы о нем узнали правду. Он подчеркивает свою честность, свою надежность. И вот в стихе 16 это самопредставление, саморекомендация плавно переходит в изложение основной темы послания. Это показывает, что Павел как можно скорее хочет перейти к самой сути своего писания. Не о себе же он хочет писать, о себе так вкратце, а все остальное послание будет о чем? О Евангелии. И вот в 16 стихе Павел, говоря о себе, пишет: «Я не стыжусь благовествования Христова», и тотчас переходит к этой теме благовествования, то есть Евангелия. Как помните, в самом начале послания он говорил, что он апостол, избранный для Евангелия Божия, и тотчас же об этом Евангелии говорил словами старого символа веры. Так и теперь он говорит, что он не стыдится благовествования Христова, то есть Евангелия, и выражает суть этого Евангелия уже не словами древнего церковного предания, а своими собственными и очень яркими словами. «Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Вот так в нашем, во всяком случае, переводе в синодальном кончается эта вступительная часть к посланию к римлянам. В этих двух последних стихах, в 16 и в 17, апостол Павел следует обычаю античной риторики. Всякий оратор, искушенный в риторике, всякий писатель древности, в начале своей речи или своего писания в краткой форме обозначал тему своих последующих рассуждений, чтобы слушатель или читатель сразу узнавал, о чем же пойдет речь. Послание-то здесь довольно длинное, а вот тема обозначается уже здесь. Евангелие Христово, которое есть сила Божия для спасения всякого верующего и так далее. Ну вот после этого краткого обзора структуры, вступление. Давайте посмотрим на его содержание более конкретно. Весь вот нами прочитанный отрывок послания к римлянам, 1 глава с 8 по 17 стих, это довольно утонченный текст. Здесь достаточно много обертонов, которые звучат явно, и каких-то тонов, которые скрываются за буквой этого текста, которые для римлян, может быть, были и понятны, но нам приходится до них докапываться, так сказать, из общего содержания уже послания к римлянам. Вот у Павла конкретные миссионерские планы. Он желает поехать в Испанию для того, чтобы там благовествовать о Христе. Испания – дальняя провинция римская. И эти планы дальних путешествий были, собственно, поводом его предстоящего приезда в Рим. Рим должен быть просто остановкой на пути в Испанию. Но эти конкретные миссионерские планы Павел излагает в самом конце послания, уже в 15 главе. Здесь он не обращает на это еще внимания римлян. Ему кажется важнее перейти к самой цели своего послания, то есть к возвещению римлянам своего Евангелия, о чем он и пишет в 16 и в 17 стихе. Евангелие, вот для него первое. А его планы миссионерские, ну что ж, это так, всего лишь средство для того, чтобы возвещать Евангелие. Павел, конечно, желает, чтобы римляне, у которых он собирается остановиться, были его помощниками, партнерами в его испанской миссии, но для этого ему надо заручиться их согласием в самом существе вопроса, в самом Евангелии, в вести, которую Павел понесет в Испанию. Но как заручиться согласием римлян? Все ведь это надо делать тактично. Римляне-то христиане, и свою веру они получили вовсе не через Павла. Они совсем не нуждаются в сообщении им азов вероучения. Поэтому Павел, добиваясь согласия, благосклонности, партнерства римлян, представляет себя не только как дающего, вот в стихе 11-м, «Я желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное», но представляет себя и как получающего, тут же в 12 стихе, то есть утешится с вами верою общую, вашу и моею. Ну, сначала он сверх меры хвалит адресатов. «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». То есть весь мир говорит о верности римских христиан Евангелию, Христу. Конечно, маловероятно, чтобы уж так весь мир говорил, но это гипербола, преувеличение, которое принято было в тогдашнем мире, и Павел использует этот риторический прием. Затем Павел пишет, что он давно поставил себе целью посетить Рим, чтобы включить и Рим в сферу своего, своей миссионерской деятельности, своего удела быть апостолом язычников. Рим все-таки это столица языческого мира тогдашнего. До сих пор, правда, эти планы не смогли осуществиться. Я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне. Ну, мы не знаем, что за препятствия это были. Возможно, это какие-то житейские препятствия, возможно, преследования, которых опасался апостол Павел, трудно сказать. Во всяком случае, что-то мешало ему. И, но даже говоря об этой своей цели посещения Рима и миссионерствовать там, Павел выражается чрезвычайно осторожно. Ну вот, например, в 13 стихе он не пишет, что «я желаю передать вам Евангелие», но он пишет, что он хочет преподать им некое духовное дарование, некоторое, да, и затем он желает иметь у них некий плод, 13 стих, да и в 15 стихе в оригинале Павел гораздо более сдержан, чем в нашем переводе. Вот наш перевод 15 стиха такой: «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Но это слишком грубовато. Павел не хочет выражаться так резко. Это отпугнуло бы римских христиан, обидело бы им. В оригинале это звучит примерно следующим образом. Итак, вот Павел пишет, 14 стих: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Этим объясняется мое желание возвещать Евангелие и вам в Риме». Вот так более мягко Павел выражает свое желание или стремление благовествовать римлянам. Именно потому, что он должник всех, и это вынуждает его. В заключении послания Павел напишет, что он желает видеть в римлянах не столько цель, сколько партнеров его миссионерской деятельности. Ну, возможно, вот такое партнерство, это согласие римлян и есть тот ожидаемый плод, некий плод, о котором он пишет в 13 стихе. Вот. Где здесь? Или это не в 13 стихе? Ну, в общем, где-то здесь он пишет, да, в 13-м, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Вот, вероятно, этим плодом апостол Павел называет партнерство римлян, их согласие с помогать ему в благовествовании. Во всяком случае, Павел не говорит, что он желает возвещать им Евангелие во время своего приезда, а он делает это теперь, уже вот в этом послании, в этой богословской разработке Евангелия. Может быть, именно такая богословская разработка служит тем, что Павел здесь назвал «утешение верою». Утешение – значит поддержка, укрепление. Вот эта богословская работа в послании к римлянам и есть то дарование, некое дарование духовное, которое Павел хочет преподать теперь римлянам. Как богослов он видит в этом свое призвание. Павел вообще убежден, что он не имеет права прятаться со своим Евангелием. Он, помните, в начале Нагорной проповеди Господь Иисус говорил христианам, ну, точнее, своим ученикам, которые еще только будут христианами: «Вы – соль земли, вы – город, стоящий на вершине горы, вы – свет, который светит всем в доме. Свет не может укрыться, город не может укрыться, соль не может стать несоленой». Поэтому Павел, как апостол язычников, возвещающий Евангелие всем народам, тоже никогда не скрывается, не прячется. Ну, конечно, он и специально не подставляет себя под какие-то удары, но, во всяком случае, ему незачем стыдиться своего благовестия. Он должен уметь дать о Евангелии отчет всем, как он пишет, эллинам и варварам. Эллины, то есть культурные люди, как, например, римляне, а варвары – это бескультурные, как, например, многочисленные приезжие в Рим из всяких провинций, в том числе и испанцы. Он должен всем, без различия, этот долг был воспринят им от самого Господа Иисуса Христа. Павла не отпугивают мудрецы, и он находит общий язык с людьми неразумными, с невеждами, как у нас переведено. Ему нечего стыдиться Евангелия. Это означает, что он доверяет внутренне присущей Евангелию силе, и он всегда готов исповедать Евангелие. Ну, а вспомним слова Иисуса Христа. «Кто постыдится меня и моих слов, того постыдится и Сын Человеческий». Или, например, «Всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Вот этот язык, который использует здесь и Павел, стыдиться, исповедать, отречься, это язык как бы судебного разбирательства. Павел сознает себя в начале защитительной, апологетической речи. Он должен дать свидетельство защиты перед самой широкой публикой, той публикой, которая требует от него, как на суде, защиты его Евангелия. И эту самую публику он тотчас, как бы перевернув ситуацию, сделает наоборот, объектом обвинения со стороны Бога. Вот в 18 стихе «открывается гнев Божий с неба». И дальше Павел будет говорить на кого? Да на всех тех, которые вот стоят и судят Павла с его Евангелием, и язычники, и иудеи. Но сначала Павел своими словами говорит о содержании его Евангелия. В самом начале послания он уже говорил об этом, но не своими словами, а словами древнего предания палестинского, символа веры. Помните, Евангелие, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. А теперь Павел выражает содержание Евангелия уже своими словами в трех кратких предложениях. Это 16 стих и 17. «Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет».
Thank you. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Продолжаем, дорогие радиослушатели. Мы остановились на послании к римлянам, 1 глава, 16-17 стихи. В этих стихах апостол Павел заявляет тему всего послания. Кратко, сжато, очень трудно подчас даже понять, о чем идет речь конкретно, но конкретность будет дальше уже развита в остальной части послания. А здесь Павел дает именно краткое резюме всего, предваряющее послание. Итак, начнем разбор этих стихов, потому что они очень важны в структуре всего послания. Павел не стыдится благовествования Божия, то есть он чувствует себя обязанным возвещать его перед всеми, защищать, возвещать, благовествовать Евангелие. И дальше, в трех предложениях, Павел заявляет о том, что же это за Евангелие, как он его понимает, его суть. Главное, как бы предложение, оно, то есть Евангелие, есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, затем придаточное предложение, у нас, к сожалению, оно не придаточное, но в оригинале это так, ибо в нем, то есть почему оно спасение всякому верующему, да ибо в нем, то есть в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру. И дальше подтверждение этого тезиса из Священного Писания. Как написано, праведный верою жив будет. Итак, Евангелие есть сила Божия. Сила Божия ко спасению. Акцент здесь делается на том, что это спасение приходит ко всякому верующему, для всех Евангелие открыто, всем оно несет спасающую силу. И для иудеев, и для язычников, потому что спасительная воля Божия в Евангелии не знает никаких границ и не ставит никаких условий племенных, предварительно религиозных, нравственных, никаких условий. Здесь, может быть, разве только одно можно назвать условие – это согласие человека, его вера в то, что ему открывается спасение в этой радостной вести, в Евангелии. И поэтому человек, который говорит этому Евангелию, этой вести, доверчиво говорит «да», то есть верует в него, тот и будет спасен. Но на самом деле это условие веры для Павла никогда не было какой-то заслугой человека или хотя бы даже ограничением действенности самого Евангелия, потому что Евангелие для него есть такая сила ко спасению, сила Божия, обладающая такой убеждающей силой, что это Евангелие само есть по себе условия своей реализации в силе Божией благодати, в реализации среди людей. Евангелие само может создать себе условия для своего исполнения среди людей. То есть Павел придает Евангелию, а ведь вспомним, что Евангелие – это все-таки Слово Божие, Слово Божие, а Слово Божие всегда творческое слово. Поэтому именно Евангелие есть сила. А человеческое слово ведь тоже может обладать определенным действием, определенной силой. Но только Слово Божие обладает творческой силой. Бог сказал и стало. Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И вот и Евангелие – это тоже такое же спасительное, творящее слово. В этом Павел убежден. Убеждены ли в этом мы Нет, потому что мы далеко не всегда и понимаем-то, что такое Евангелие. Чаще всего мы под Евангелием понимаем вовсе не то, что апостол Павел. Мы понимаем, скажем, Евангелие от Матфея, или Евангелие от Луки, то есть какую-то книгу, или какие-то там евангельские заповеди. Вот о том, что же такое Евангелие, апостол Павел и будет говорить в послании к римлянам, что такое Евангелие по своему существу. Ну, а здесь он просто кратко говорит, что оно есть сила Божия, сила, которая преображает. Это Слово Божие может проникнуть через уши в сознание человека, в сердце человека, в его середину, так сказать, и изнутри человека преобразить, приведя его к вере и, соответственно, к спасению. Причем к спасению всякому, всякому человеку, всякому, кто верит. И иудею, и эллину. Обращает на себя внимание то, что Павел сначала называет иудея, потом эллина. Даже не просто сначала, во-первых, или прежде всего иудею, а потом эллину. Почему так? Конечно, очень часто, это чаще всего, пожалуй, приходит в голову следующее, что здесь Павел говорит не о каком-то преимуществе иудеев, нет, конечно, не о каком-то превосходстве иудеев перед язычниками, которых Павел здесь называет эллины. Разумеется, это правда, ни о каком превосходстве иудеев никогда у Павла речи нет. Что здесь, мол, речь идет об исторической последовательности откровения Христа и Евангелия, соответственно, сначала иудеям, помните, Иисус и его и жизнь, и деятельность проходила в недрах своего народа, в Иудее. И первая церковь зародилась в Иерусалиме, затем в Галилее, в Иудее, вот. И уж потом только она пришла к языческим народам. Да, это вполне справедливо, но все же не совсем. Потому что если бы Павел утверждал так, что Евангелие есть спасающая сила прежде всего для иудеев, то тогда возникал бы вопрос, а почему же? А почему основная масса иудеев осталась вне веры во Христа? Что же это за сила, которая не привела к вере тех, кому она прежде всего была направлена? Нет, апостол Павел этими словами хочет подчеркнуть, что Евангелие, несмотря на то, что большая часть израильского народа отвергла его, Евангелие говорит об истинном Мессии Израиля, не только о Спасителе всех людей, всего мира, всего Адама, но и обетованном Спасителе и Мессии Израиля. Иисус Христос, хотя Он воссел на престоле, на небесах, одесную Бога Отца и стал Господом всех народов, остается-таки в своем качестве Мессии Израиля, потому что Бог по-прежнему верен своему народу, несмотря на то, что в настоящее время для него Евангелие как бы и закрыто. Конечно, эта ситуация ведет к вопросу, а каким образом вот эта сила Евангелия в будущем может все же проявить себя по отношению к Израилю, реализовать себя в Израиле. Но на этот вопрос, это очень важный и мучительный для апостола Павла вопрос, ведь он же сам иудей бывший, это же его родные люди отвергают сейчас Христа и Евангелие. Этот вопрос будет одним из основных проблем, обсуждаемых в 9, 10 и 11 главах послания к римлянам. Сейчас Павел на него просто указывает как бы вперед. Далее. Почему же Евангелие дает спасение всякому верующему? Всякому верующему, не только иудею, но и язычнику. Потому что, 17 стих, у нас это «потому что» или «ибо» пропущено, потому что в нем открывается правда Божия от веры в веру. Открывается, тут не совсем по-русски точный перевод. Мы уже с вами неоднократно сталкивались с этой проблемой славянских языков. У нас очень мало развит страдательный залог глаголов. Мы не привыкли говорить, что в нем открываема правда Божия от веры в веру, но в оригинале-то это имеет очень большое значение. Там глагол «открывать» стоит в пассивном, в страдательном залоге. «Открываема» правда. Кем открываема? Богом, да? Это так называемый пассивум дивинум, страдательный, божественный. То есть Бог, сам Бог в Евангелии открывает, то есть делает всем нам понятным и реализует свою правду от веры в веру. Здесь перед нами встает целый ряд интереснейших проблем. Итак, правда Божия. Во-первых, что такое правда Божия, и потом, почему она была до сих пор закрыта, и почему она теперь вдруг открывается, Бог ее открывает, и что значит от веры в веру. Вот эти краткие предложения апостола Павла всегда оставляют большой простор для размышлений. Прежде всего, совсем кратко, может быть, в дальнейшем мы с вами обсудим этот вопрос более подробно, потому что это очень важно. Что значит «правда Божия»? Под «правдой», если говорить кратко, следует понимать тот порядок, который существует, точнее, установлен божественной волей в творении. Вот Бог предписал своему творению определенный порядок. Этот-то порядок и называется у нас «правда Божия». Этот порядок, разумеется, был нарушен, и поэтому нарушен людьми в грехопадении. Но Бог желает восстановления этого порядка, восстановления правды Божией. И для того, чтобы в людях эта правда Божия восстановилась, Бог заключает с людьми завет, то есть договор, имеется в виду Ветхий Завет, и дает людям закон Моисея, который служит для установления Богом желаемого порядка, для установления божественной правды. Так вот, закон, который устанавливает правду Божию, тоже иногда называется в Библии правдой Божией. Затем, Бог верен своей воле, верен тому порядку, который он установил или желает установить, верен словам своим, словам творческим, словам обетований, предположим. И вот эта верность Бога установленному им же порядку, верность своим словам обетования, верность в завете со своим народом тоже называется правда Божия. А человек неправеден, он потому что не верен в завете с Богом. Очень мало из людей, которые могут исполнять волю Божию до конца. Да, пожалуй, и нет ни одного праведного человека. Есть только более или менее праведные люди. Именно в таком смысле понимается слово «правда». Правда как верность в договоре, верность в завете. Правда Божия – это именно всегда верность слову своего спасительного обетования, а правда человеческая – это соответствие воле Божьей. Так вот, Бог обетовал, когда-то обещал древним праотцам великое и спасительное будущее. Великий народ Божий, который будет наследовать землю обетования, землю, в которой будет мир и порядок. Если Израиль прибудет в верности завету, то Израиль унаследует тот самый шалом, тот самый мир, который Бог и обещал ему в завете. Ну вот идет время, текут века, и лучше ничего не становится. Спрашивается, так где же исполнение божественных обетований? Сколько мы еще можем терпеть в этом мире зла и насилия? Мы ведь стараемся, мы что-то делаем, мы пытаемся быть праведными. Ну, одни больше, другие меньше, но можно ли от нас уж так многого требовать? Так когда же, какими путями откроется эта верность Бога словам своих спасительных обетований? Пока мы этого откровения, реализации правды Божией не видим, не видим. Вот надо сказать, что иудейское богословие первого века, времен Иисуса Христа, стояло перед очень большой проблемой. Проблемой, так где же правда Божия? Есть ли она вообще у Бога? Нет, такой вопрос, конечно, нельзя задавать. У Бога она есть, Он праведен. Это мы неправедны, это из-за нас правда Божия не может реализоваться. Но если она из-за нас не может реализоваться, так зачем же она вообще тогда нужна? Вот такие вопросы, мучительные вопросы, стояли перед иудеями того времени. Правда Божия была закрыта. Закрыта. И вдруг Павел говорит, что ее Бог открыл, вот теперь открыл, где, в чем? В Евангелии. Вот где она открывается, реализуется спасительная правда Божия. Конечно, эта проблема правды Божией вот как бы разрешена теперь. А уж как... Об этом-то и пойдет речь в послании к римлянам. Здесь Павел только говорит, что эта правда Божия открывается в Евангелии. А потому Евангелие и есть спасение, сила спасения для всех. При этом эта правда Божия открывается от веры, не от дел человеческих, как полагали иудеи, что, мол, они будут исполнять закон, заповедь за заповедью, и потом предъявят Богу счет. Мы, мол, вот сделали то-то и то-то, поэтому дай нам то-то и то-то. Нет, конечно, Бог никому ничего не должен, потому что даже всякое деяние человеческое, в конце концов, происходит по тому, что Бог дает человеку силы исполнить то или иное действие. У нас нет ничего, ровным счетом ничего, чтобы принадлежало нам целиком и полностью только нам, только сердечное направление, воля, любовь, вера. Вот те сердечные устремления, только они принадлежат нам, и ими не может распоряжаться никто, даже Бог. Вот именно этого-то и ждет Бог от нас, нашей любви и веры, доверия. А дела, ну что ж, конечно, хорошо, если человек делает благо и делает добро, но ведь не всегда же он может это сделать. Он существо слабое. А вот если он преисполнится благодати евангельской, тогда его и не надо будет уже ни упрашивать, ни заставлять, и самому ему себя не надо будет заставлять делать добро, оно будет вытекать из него как бы само собою. Итак, правда Божия, спасительная, открывается не за наши дела, а за то, что мы верим. Да и эту веру-то пробуждает в нас тоже сила Божия, то есть Евангелие. Ну, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами кончаем нашу беседу о послании к римлянам. Остановились мы с вами на 17 стихе, очень важной темы этого послания о правде Божией. В следующий раз мы с вами продолжим наше рассуждение. Сейчас я желаю вам всем благодати Божией. До нашей следующей встречи.